Сегодня я хотел бы поднять одну тему, которую я, собственно, не раз уже поднимал до этого, но она могла как-то так затеряться в общем потоке, ну, на нее могли не обратить внимания. Она напрямую связана вот с этой переводом 13 главы из книги «Духовное христианство», которую я сделал. И она будет опираться в основном на те номера из латинского слова, которые в этом переводе приведены. Но я хотел бы попытаться покопаться в этом вопросе более подробно. И вопрос этот заключается в том, что соответствие представительности являются не просто фигурами речи. Они являются реальностью, составляющей наше существование. Вот давайте прочтем кое-что из латинского слова на эту тему. Итак, первая цитата говорит о соответствиях в Священном Писании или же в Господнем Слове. Слово Божье в букве своей состоит из представительности небесных и духовных состояний сознания. Каковы состояния относятся к небу и к церкви, и посему в смысле внутреннем они означают оное состояние. Отсюда слово Господне может быть названо небом в своих последних состояниях жизни, ибо в последних состояниях неба все видимое и слышимое есть представительности того, о чем говорят и размышляют ангелы высших небес, и что имеет отношение к истинностям веры, а также к добрым состояниям любви. Также следует из божественного порядка и то, что когда высшее состояние жизни нисходит в низшее, то они обращаются в подобие, и таким образом представляемы чувственностям внешним, и этим самым приспособляемы к их соответствующему восприятию. Не ведающий ничего о состоянии небесном не может верить иначе, чем в то, что подобное выражение в слове есть не более чем просто метафорами и сопоставлениями. Но тем не менее, они являются истинными соответствиями. Ведающий же это может также знать и то, что и в мире все оные также сотворяемы по соответствиям. Ибо вся природа, включая сюда небо с солнцем, луну, а также и звезды, и всю землю, со всеми предметностями своих трех царств, соответствует всему, обретающемуся в мире духовном. То есть, откровение в своей первой книге, или же в «Тайнах небесных», начинает с того, что говорит, что вот в Священном Писании есть соответствие, что там есть некий внутренний духовный смысл, который связан определенным законом соответствия смыслом внешним, но который говорит о вещах внутренних, относящихся к Церкви, к Царству Господнему, к самому Господу. То есть первое впечатление создается такое, что вот Слово Божье – это некий зашифрованный учебник психологии, космологии, теологии, но что все это не более чем фигуры речи. И на этом у многих в умах стоит представление о том, что есть новая церковь в принципе, что вот есть наша жизнь, а вот церковь – это все общее рассуждение о неких абстрактных вещах, божественных, которые где-то там находятся. Ну, говорят, что не в пространстве, во времени, но не важно. Но важно, что мы здесь, а не там, а мы здесь. И вся наша жизнь в церкви заключается в том, что мы собираемся поговорить, послушать очень красивые умные рассуждения, пошевелить мозгами, может быть, в чем-то улучшить свое мышление и так далее. Так вот, в этом месте латинское слово идет дальше. Оно говорит, что соответствие в слове – это не просто фигуры речи, А это реальные представительности, которые возникают в чувственном восприятии. Не просто где-то там в мозгу, в каких-то рациональностях, в каких-то этих вот, а они на нижних уровнях представительствуются чувственными образами. Вот когда, скажем, небесные ангелы что-то обсуждают, то их побуждение и связанные с этим мыслеформы у ангелов духовного неба на их уровне принимают вид их реальности. То есть вот реальность ангелов духовного неба формируется теми внутренними разговорами ангелов, которые они не слышат, но которые они воспринимают в виде форм своего внешнего существования. И более того, они формируемы влиянием вот этих ангелов на их нижний уровень. Ангелы небесные, в свою очередь, формируемы чем? Божественным словом. То есть, вот говорит, словом Господа сотворены небеса и все воинство их. Как это так? То есть, что вот божественное слово, оно по сферам не сходит вниз и воспринимается на уровне, вот первые, вот, где возникают сознания, по порядку это ангелы небесные, в виде мыслеформ. Но не мыслеформ, а именно в виде форм как бы внешней реальности. То есть это формирует пространство, время, мир предметный, то есть мир чувственных восприятий. Только небесные ангелы знают, что весь мир их чувственных восприятий – это на самом деле слово, которое Господь ниспослал в их внутреннее, которое сформировало их внутреннее восприятие посредством восприятия через чувственные небесные мысли, вот эти вот формы, которые называются реальностью ангелов небесных. То есть формирование идет как? Ангел не формируется в нисходящей последовательности. Вообще никакое сознание не формируется в нисходящей последовательности. Потому что в нисходящей последовательности это сам Господь присутствует. А сознание начинает формироваться в восходящей последовательности. А что такое восходящая последовательность? Это когда идет осмысление форм чувственного восприятия. То есть чувственное восприятие. Ангел воспринимает как бы пространство, как бы время, как бы реальность вне себя, заполненную как бы предметностями. Он знает, что все это видимости. Но он осмысливает через эти видимости то доброе и истинное Господне, которое в нем пребывает. То есть Господь как бы рассказывает словом своим его ему же. И через это рассказывание создает. То есть ангел через эти внешние формы своего чувственного восприятия слушает тот рассказ, которым Господь его формирует. То есть Господь его рассказывает изнутри, а он этим формируется снаружи. То есть восходящая последовательность. То есть он есть порождением вот этого божественного слова. Господь рассказал небеса, а небеса сформировались из этого рассказа. То есть герои почувствовали себя, персонажи этого рассказа, почувствовали себя реальными личностями. И причем божественный рассказ, как мы уже в прошлый раз это обсуждали, он настолько подробен, что он детален в каждой частности. Вот если мы возьмем мирскую аналогию, когда писатель пишет какой-нибудь рассказ, считается, что чем подробнее он это все распишет, тем интереснее, ну, как бы, настоятельнее будет, ну, как бы, интереснее будет читать. То есть создается как бы такая субреальность, в которую читатель входит. Вот в свое время такой был Шукшин, писатель, и его обвиняли в том, что у него телеграфный стиль. Он говорил, что я не знаю, что такое телеграфный стиль, но я знаю, что такое неинтересный рассказ. То есть есть один писатель четко на сюжете. То есть подробности уже читателю представляется домысливать самому. А вот если взять такого писателя, например, как Виктор Гюго, то тот наоборот старается описать, ну, буквально каждую пылинку под ногами у своего персонажа. Многие из этого его и читать не могут, потому что он просто вязнет в этом количестве деталей. А когда Господь рассказывает каждому персонажу творения его судьбу, то в его рассказе описана всякая деталь, вплоть до волоконос, органических структурностей в теле, в одежде, все тонкости вот пространственно-временного расположения, все вот эти могущественные небесные тела и на земле, то есть и весь макромир, и весь микромир. И это все детали, которые делают рассказ жизненным.
И воздух Хиггса тоже рассказывает.
Да, да, совершенно верно. Вплоть до самой элементарной частицы. Для этих физиков, которые копаются, вот они, если бы рассказ был неподробен, вот там, если взять человеческий вот рассказ как аналогию, то там как бы что-то мы домысливаем, но если вдуматься, то многое там персонажи совершенно ходульные. То есть некий там персонаж Вася, и все, и нам известно, что он Вася, что он может в кепке написано. А что там внутри, какое у него, я не говорю там даже, во что он полностью одет, какого цвета у него трусы там, или какого толщины его волосики, но там тем более, там, какое строение его органов, что его, у него там в желудке происходит, в рассказе этого нет и быть не может. Поэтому рассказ это именно как бы такое легкое наваждение. А когда Господь рассказывает, вот когда его слово нисходит, то он настолько в каждой подробности как бы перечислен и рассказан, что создается впечатление реальности во всех ее детальностях. То есть Господь фактически рассказывает сам для себя, потому что кто воспринимает? Тоже Господь. На каждом уровне восприятия тоже Господь воспринимает. Но он сам себе этот персонаж так рассказывает, что начинает его восприятие само воспринимать себя этим персонажем во всех жизненных подробностях. Вот это и есть закон соответствия. То есть, когда высшие слова обращаются в такие детальности, и каждая детальность соответствует чему-то более внутреннему. Поэтому вот говорит вот Сведмор, что в Слове Божьем на самом деле все вот эти вот описательности, это не просто фигуры речи, а это соответствие. Это некие реальности, которые имеют в себе всю описанную детальность. Но это вот относится в полной мере только к древнейшей церкви. Почему? Потому что все их существование было Словом Божьим. Они не имели отдельного Слова Божьего. А они были сами Словом Божьим. Вот это ангелы небесные, они есть чистое Слово Божье. Вот ангелы духовные, это уже не совсем чистое Слово Божье. Там есть нечто, как говорит латинское слово, от их собственного. То есть уже как бы идут такие, что-то темное проглядывает. То есть они не до конца рассказаны, а так как бы некий чуть более общий смысл. Но когда вот творение идет, оно идет по степеням. То есть Господь в высшем смысле рассказывает, он создает ангелы небесные, это как бы чистейшее слово. Потом ангелы уже сами думают, мыслят, говорят между собой, и это влияет на нижайший уровень. То есть реальность ангелов духовных формируется не непосредственно от Господа, как мы это уже обсуждали, а она формируется от Господа через ангелов небесных. То есть когда ангелы небесные рассуждают там о возрождении, о преобразовании, то у ангелов духовных формируются поля, рощи, растения, наиболее животные, в наиболее совершенном виде. То есть их поля соответствуют каким-нибудь вот процессам возрождения человека. В свою очередь, когда уже сформированные таким образом ангелы духовные на своем уровне что-нибудь на внешнем обсуждают, то есть внутренне их рассказали. А тут они что-то рассказывают друг другу, сами себе, и это влияет на уровень ниже, на мир духов. И там возникают соответствия вот этим вот вторичностям ангелов духовных. Это уже как бы третичности. То есть пошел сигнал сверху найти в течение, прошло через них, начиная втекать в ангелов духовно-небесных, а потом все это втекает еще на уровень ниже. То есть уже когда ангелы духовное, небесное, обсуждают что-то связанное с проблемами богословскими, с проблемами мистическими, и спорят о чем-то, вот нет между ними. И когда есть согласие, то внизу в мире духов возникает мирная жизнь, эти духи живут, у них все хорошо, а тут ангелы заспорили, какие-то пошли разноречия, там в мире духов начинается разор, восстание, войны. В аду так там постоянные разоры, восстания. Потому что когда, даже когда ангелы обсуждают что-то мирное, в аду это воплощается в противоположность. То есть в постоянные уже эти свары, войны и так далее. Фактически наитие ада порождает войны. Потому что если то, что рассказывают ангелы небесные, в ангелы духовных войн не превращается, а только в споры, то в мире духов, куда уже наитствует, оно уже почти то же самое, что мир природный. Туда наитствует почти все. То когда там происходит совмещение двух наитий, то ангельские споры превращаются для них в войны. А уж на земле, когда наитствуют все уровни, можно так сказать одновременно, хотя одновременно это не совсем то слово, но вот для нашего понятия. То есть чем отличается уровень природный? Что в нем все высшие степени раздельные представлены степенями сплошными, но разделенными. То есть на внутреннее и внешнее. То есть самая нижняя степень раздельного порядка представлена внешней степенью. То есть мир духов представлен к тому, что относится к нашему внешнему. То есть все формирует наши внешние представительские формы. А более внутреннее формируется более внутренними степенями, то есть духовными ангелами, небесными ангелами. То есть что у нас внутреннее? Все вот эти жизнь наших органов, процессы, которые в нашем теле протекают, это все формируется ангелами духовными и небесными наитием. А тело наше, вот внешняя форма, оно отражает наитие непосредственно из мира духов. Поэтому человек может быть исключительно уродливым, но внутренне здоровым, или наоборот, очень красивым, но внутренне больным, хилым и так далее. Потому что разные наития в нем совмещаются. И, соответственно, и более внешняя форма, то есть более удаленная от человеческого образа, они тоже все там представительствуют наитие всех степеней раздельного порядка. То есть вот всех этих степеней небесных, духовных, духовно-природных, адских. И можно сказать, что природная степень – это как бы в определенном смысле такая вот зал, в котором много людей одновременно говорят. Вот как зал ресторана, например. Тут и музыка играет, тут кто-то вопит, тут кто-то визжит, тут кто-то хрюкает, тут кто-то блюет в углу. И все эти звуки идут. И вот это восприятие все это слушает. Поэтому нам кажется, что вот мир природный, он как весь перемешан. Тут и доброе, и злое, и полезное, и бесполезное, и навязчивое. И то же самое вот в этих формах, которые мы воспринимаем как предметности. Пространство, время, наполняющие их предметы. Тут все опять же перемешано. Тут и представители небесных форм, вроде овцы. Но эти овцы, они опять же грязные, по ним какие-то насекомые ползают, от них пахнет вот этим, что называется, овечьим дерьмом. Потому что от небесных овец, которые представительствуются в Царстве Небесном, естественно, запах дерьма им очень не исходит. Там этого не может быть. Хотя овцы там вроде бы, они в своей цельности, со всеми своими органами, может быть, даже более совершенные, чем, и тоже щиплют травку. Но при этом, ну, не утопают в этом, не выходит вот это наружу. Оно все усваивает, их та небесная травка, она вся в них и усваивается. Хотя у них есть и тонкий кишечник, и даже выход, который символизирует вот этот, ну, ректус, который символизирует адское. И, а у нас же наоборот, вот овца, но она уже, как говорится, полноценная овца. Тут есть и представительности небесного, это овечья в ней, и представители адского, это те какашки, что оно ходит, из нее выходят, там оча, вот та грязь, которая она валяется, те блохи, которые по ней скачут. И поэтому, когда мы смотрим на эту овцу, которую мы воспринимаем как вот реально существующее материальное животное, то мы даже можем удивляться, ну что ж в ней, ну, там такого небесного. Голубь тот же самый. Голубь — это как бы соответствие, это не просто символ, фигура речи, а это соответствие. Голубь, все эти голуби, которых мы видим, в основе это соответствие Святому Духу, то есть чему-то святому. Но если мы возьмем реального голубя, то это достаточно гнусное животное с весьма гнусными повадками, которое лазит по мусорникам, которое воняет, которое даже съесть страшно, потому что неизвестно. Да. Ну да, оно все что угодно клюет. Хотя те голуби, которые в небесах являются соответствием, они, конечно, совсем другие. Но тем не менее наши голуби в какой-то своей частности, они соответствие небесного, но не только небесного. Вот есть, я не раз приводил этот термин в слове, это называется суперпозиция полей. То есть, когда простейшие, влияя вместе в одно восприятие, создают некое сложное чувство. Вот математически это некую, то есть, некая сложная функция создается из влияния множества простейших функций. И она воспринимается как самостоятельно существующая функция, и может самостоятельно формула описаться все, но на самом деле это как бы суперпозиция вот этих функций более, они реальны. А она — это как бы видимость, созданная их одновременным влиянием, но видимость, которая воспринимается как реальность. То есть, как вот в прочитанных цитатах дальше латинское слово это акцентирует, что вот вы думаете, что вот вы уже мне поверили, вы наконец прониклись тем, что в божественном слове соответствие, что это некий внутренний смысл, это не внутренний смысл, а это представительности. Вот когда слово писалось, оно рассказывалось. Вот возьмите тот же Ветхий Завет. Когда ангелы говорили, вот там наверху, то все это воплощалось в реальные историчности истории вот этого иудейского племени. То есть вся их история во всех своих частностях, она была этими соответствием. А потом она уже была записана как история. Вот это вот слово как книга. Так вот, латинское слово говорит, что это слово как книга, само по себе это ничто. Набор чернил, бумаги и так далее. А вот реальное слово было, это история вот этой иудейской церкви. Вот там небесности по соответствиям воплощались. Точно так же, как слово Нового Завета, это Господь Иисус Христос. Вот его буквальный смысл, это вся историческая жизнь Иисуса Христа. Со всеми своими событиями, которые происходили, со всеми своими искушениями, победами, его разговорами, словами. Вот оно было, слово Господь Иисус Христос, слово воплощенное. Но человек, который мыслит по пространству, времени и материи, думает, что воплощенное в материю. И начинает думать, а как же это так? Вечный Бог, бесконечный, мог воплотиться вот в это материальное, которое в себе ограниченное, несовершенное, грязное. Вот как же вот этот исторический персонаж Иисус Христос, который ходил, потел, покрывался пылью дорог, грязью, который потом смывал, ел пищу вот эту земную, испражнялся каким-то этим вот после этого. Ну как же это Бог? Ну какой же это Бог? Вот почему люди не могут принять это иди? Потому что они ищут там божественности в несуществующем, то есть в пространственно-временно-материальном. И они говорят, ну не может же эта материя воплотиться. И вот тут латинское слово нам и говорит, ребята, да вы не о том, все. Никакой материальности нет. Есть влияние на чувственное восприятие, которое воспринимается как пространство, время, материя, количество и так далее. А все это только видимости восприятия. Это вот в вашем воображении оно существует, как материя, как солнце, звезды, ураганы, молекулы, волоконца, там какие-то органические, пыль и так далее. Но все это видимости, чувственности вашего восприятия, образность, которая есть божественным рассказом, воплощенным, только дошедшим до вас в виде на вашем предметном материальном уровне, ну, вернее, природном уровне, в виде вот этого хора голосов, который создает у вас видимость некой вселенной материальной, в которой все намешано, в которой все самостоятельно существует. То есть вот эта фраза, что ибо вся природа, включая сюда небо, солнце, луну, а также звезды и всю землю, со всеми предметностями своих трех царств, соответствует всему обретающемуся в мире духовному. То есть не просто некие соответствия, как фигура речи, а вот все вот это, что вы видите, это и есть соответствие. А соответствие чувственного восприятия. И дальше, расширяя эту тему, латинское слово что нам говорит? Все проявляемое во Вселенной есть представительностью Царства Господня. И это в такой степени, что не существует ничего ни в атмосфере Земли, ни в целой звездной Вселенной, или же на Земле в ее трех царствах, что не было бы тем или иным образом представительствующим. Ибо все в природе, как вообще, так и в частности, есть ультимативными формами сущего. И таким образом из божественного сущего происходит небесное состояние доброго. А от небесных состояний происходит духовное состояние истинного. И от них обоих природности. Ложностью поэтому будет утверждать, что природа пребывает непрестанно. Или же существует, как она изначально произошла от божественного сущего. И поскольку отсюда все вообще и в частности, от божественного сущего пребывает, или же непрерывно существует от него, и так как все таким образом произведено, с необходимостью должно быть представительствующим того состояния жизни, от которого оно пришло в существование, то отсюда и следует, что видимая Вселенная есть ничем иным, как лишь представительствующим театром Царства Господнего. А это последнее представительствующим театром самого Господа. Вся природа есть театром, представительствующим Царство Господне. И онная есть представительствующим театром по той причине, что мир природный через мир духовный от божественного сущего осуществляем. И отсюда непрестанно существует, что значит пребывает в непрерывности. То есть, смотрите, тут латинское слово прямо говорит, что нет никакого творения, которое Господь создал, запустил как механизм, и вот существуют звезды, галактики, планеты, а на этих планетах мыкаются всякие живые существа. Вот мы, люди, мыкаемся на какой-то маленькой планетке среди реально существующих галактик, вот этого громадного Солнца, нашей планетной системы, что ничего подобного. Что Вселенная не является непрерывным существованием, а наоборот, является непрерывным творением. Что Господь наитствует во всей частности нашего чувственного восприятия и наитствует в определенной последовательности. И от этого у нас создается представление, что вот есть пространство протяженное, неизменное, есть время текущее, непрекращающееся. То есть мы принимаем наитие в чувственностях, которое наитие происходит мыслеформами и воспринимаемо как образы, мы принимаем за реально существующие формы. Наитие, которое по соответствию чувствуется как пространство, мы принимаем за пространство. А наитие, которое по несовершенству нашему чувствуется как время, мы воспринимаем как реально существующее время. А на самом деле ничего этого нет. Вот, ясно, латинское слово четко это показывает. И человеку, который является материалистом по своим убеждениям, это принять очень тяжело. Он будет кричать, да нет, тут вы не понимаете, да вот в других местах написано вот так, да и так далее. Потому что он не хочет принимать свидетельство. Оно разрушает его представление, на котором базируется все его восприятие. А на самом-то деле, вот в чем разница между ангелом и человеком? Ангела окружают видимости его чувственных восприятий, которые соответствуют сугубо процессам его вот личностного или тех, кто близок к нему, то есть того, что составляет его сообщество. То есть они все на самом деле частности единого ангела, который есть это сообщество. Вот как говорит латинское слово, каждое небесное сообщество предстоит перед Господом как ангел. Но в этом ангеле есть частности, и каждая такая частность со своей жердочки, так сказать, себя воспринимает как неким членом некоего сообщества, обитающим среди других членов этого сообщества. Но ангел знает, что его личностность – это есть видимость, вот раздельность на эти личностности, что вот он, а вот другой ангел, он воспринимает его как личностность, но мыслит о нем как о служении. Он понимает, что эта личностность – это видимость. И о себе он мыслит как о служении, а не как о личностности. Поэтому он делает все, чтобы максимально воплощать в себе служение ко ближнему. Поэтому ангел заботится о других больше, чем о себе. Потому что он знает, что о себе заботиться нечего. Потому что не о чем заботиться. Это будет заботиться об иллюзии, растить иллюзии, разрушать реальность. Реальность служения своего общества. А вот в людях, вот то, что наидствует, оно не относится к нашей частности, вот того, что мы считаем своей личностностью. Потому что вот в этом самом нижнем природном уровне лежат основы формирования личностности, и в этой основе наидствует все творение. То есть, если у ангела его внешнее формируется внутренними процессами его личностного, то у человека наоборот, его внутреннее кажется формирующимся вот этой внешней реальностью, то есть наитием из этой внешней реальности. То есть разница. В ангеле история уже рассказана, и она как бы звучит, а человек... Человека еще рассказывают. Вот почему говорится, что человек формируется. Потому что в него наитие всего, но он может выработать, какое, что приглушить, а что в этом поднять хоре. Вот как в этом примере с рестораном я говорил. Человек может сосредоточиться на словах собеседника и у себя в сознании как бы игнорировать все остальные шумы. И тогда действительно вот... Как бы он слышит уже собеседника, а остальные шумы уходят туда, куда-то на периферию.
Слово и дело.
Да. То есть мы находимся в хаосе всего. Вот это вот и есть, что в первой главе Божественного Слова называется первым днем творения. Когда был хаос, и Дух Божий летал над этим хаосом. И из этого хаоса что-то должно сформироваться. Адское, или же первый день творения, второй день творения, третий. Кто-то доходит до первого дня творения, кто-то до второго, кто-то до третьего. Кто-то формируется, доходит аж до седьмого дня. Но это вот из этого хаоса формируется. И когда... Вот Божественное Слово говорит, что все, например, сезоны, вот смены дня и ночи и смены сезонов года – это соответствие. И на небесах у ангелов, и у людей. Вот есть места, они тут не приведены, но они есть вот в этой 13 главе, которую я привел из духовного христианства, где говорится, что все эти сезоны – это соответствие внутренних состояний небесных или адских. То есть... Когда мы воспринимаем, что вот пришла весна, это в нас, внутри нас, решающий вклад в формирование вот этого общего, оказывают небеса небесные, вот это небеса супружеской любви. Отсюда вся природа хочет размножаться, отсюда у людей романтическое настроение, жизненные силы, вот их мучает, вот эта либидо, им хочется вот любить и так далее. От чего? Потому что это все идет внутри их и воспринимается ими как весна в этой некой материальной вселенной. Вот натуралист думает, время года пришло. Вот это солнышко, земля повернулась, солнышко стало лучше греть, вся природа проснулась, вот я проснулся. А ничего подобного. Вот вы найдете в этой переводе 13 главы цитату, где говорится, что да, но и кажется, что это солнце создает, и оно, и, в общем-то, где-то так и есть на определенном уровне восприятия, что из-за различного наклона земной поверхности, из-за различного нагрева, но это всего лишь последующие причины. То есть причины, которые сами есть только соответствиями внутренних, проходящих вот внутри сознания человечества, процессов. Оно когерентно, поэтому для нас, для всех наступает весна. Это в небесах там, в одном сообществе для кого-то вечера, для кого-то день. А у нас все, мы как бы вот скованы единой цепью, мы как бы вот в этом потоке. Но, и поэтому нам кажется, что существует некая внешняя материальная вселенная, от которой мы зависим. От вот этой, что существует некое реальное материальное солнце, реальная материальная земля, и от его кручения по орбите и наклонов зависит приход сезонов года. А на самом деле эти сезоны приходят внутри нас. И они совершенно, вот внутри нас идет вот этот рассказ, который совершенно в детальности воплощается внешнего восприятия, которое с помощью научных средств можно изучать и видеть, что там солнце и земля наклонилась и т.д. и больше стало греть эту землю и так далее. А на самом деле ничего подобного. Это внутри нас что-то меняется. А воплощается в образы нашего чувственного восприятия. Вот отсюда вот эта даже классическая метеозависимость, плохие дни. Человек себя плохо чувствует зимой. Почему? Зимой ады как бы внутри боли поднялись в общечеловеческом. И это на нас, на всех влияет. На хороших, на плохих. Все ходят придавленные. Почему? Потому что ады задавливают небесное влияние. А небесное влияние это что? Это благополучие нашего телесного, вот это, что мы воспринимаем, как жизненные силы организма, нормальная работа органов и так далее. Отсюда весеннее-осеннее обострение, отсюда придавленность землей, зимой, от которой люди хотят на юг улетать. Вот они улетают на юг, а на самом-то деле... Это что-то внутри происходит, что влияет на их внешнее восприятие. И им кажется, что вот из-за развития техники, они там самолет прилетел, им, так сказать, да, подарила техника, они на него сели, прилетели там какую-то Хугарду или на какие-нибудь там Гавайи отдыхают. А это просто в них отражаются вот эти внутренние духовные изменения, которые связаны с определенными доктринальными изменениями в восприятии человечества. Потому что раньше никаких самолетов не было. Куда там? В 16 веке даже русский царь не мог себе позволить взять и на недельку до второго слетать куда-нибудь на Гавайи. Хотя, казалось бы, все было в его власти. Но тот же царь должен был залазить в карету и до Крыма трястись это вот, чуть ли не месяц-другой, чтобы доехать до этого. И ничем он не отличался в этом от всех своих остальных подданных. А сейчас какой-нибудь последний клерк, там, этот хомяк офисный, может себе позволить скопить, сесть и зимой шикануть, улететь куда-нибудь в теплые края, отдохнуть. И это не потому, что он хороший, ему что-то досталось, а именно потому, что в отличие от мира духовного, где каждый пребывает в частностях, и там ангел имеет все прекрасное, а демон имеет все ужасное, вот тут в нашем мире это все перемешано. И действуя внешними средствами, что опять же чему-то соответствует, последний негодяй, вор и так далее, может себе обеспечить относительный внешний комфорт. А человек действительно праведный, который не хочет нарушать заповеди, будет жить как последний нищий. Но в духовном мире потом все переменится. Почему? Потому что вот человек, если накопил в себе доброе служение ближним, то для него и его нищета обращается в радость. А если человек все это накрал, нарушая заповеди, прижимая других и так далее, то для него его внешнее богатство там обращается в проклятие. То есть он страдает еще больше, чем если бы ему не удалось всего этого накрасть и так далее. Потому что все эти внешние богатства – это соответствие каких-то внутренних состояний, которые в нем накопились, то есть в нем смешалось вот это вот более внешнее, которое воплощалось в его хорошую внешнюю жизнь, и более внутреннее, которое воплощалось в его внутренние, внешние злые деяния. И первое усиливает ужас второго и расплату, которая после этого с человеком наступает. Так что, когда мы смотрим на человека, который тут процветает своим негодяйством, если мы вдумаемся, то мы его еще пожалеть должны, потому что он себе, как говорится, собирает уголья на голову. И от этого за это будет страшно расплачиваться. И если у нас из латинского слова есть правильное понимание того, что происходит, то мы знаем, что нет никакого Земли, вращающейся вокруг Солнца, летающей в галактике и так далее, а все это видимости, соответствия процессов, находящихся внутри нас, внутри жителей других планет. Вот поэтому у нас все это как бы, мы как бы обитаем в одной галактике с бесчисленными человечествами, которые обитают на других звездах. Но нет никакой галактики, в которой мы с ними обитаем. А есть раздельности внутренние, благодаря которым кажется, что вот мы обитаем на одной планете. Они обитают на другой планете, которые разделены там тысячами световых лет и так далее. Но все это лишь видимость внешних восприятий, которые не кажутся, которые кажутся воздействующими на нас снаружи, но на самом деле они существуют только потому, что есть некое воздействие внутри нас изнутри. Но через вот эту кажущуюся присутствие их снаружи формируется что? Формируется то, что называется вот нашей личностью, которая возникает через вот это кажущееся осознание внешних форм. Вот опять же вот в этой приведенной 13 главе там есть цитата, которая говорит о том, что представляется, что внешнее наидствует на внутреннее, но это ложность восприятия. А наоборот, внешнее представительствует те изменения, которое происходит во внутреннем. Но сознание, вот как бы отдельное, личное, потому что эти все изменения происходят где? В Господнем восприятии, в самом себе. Он сам себе рассказывает нас как историю, это нисходящая последовательность. А когда рассказ становится чересчур убедительным, вот он настолько убедителен, что в этом восприятии мы себя потом в восходящей последовательности воспринимаем как некое реальная личность в реальном теле, живущая среди реальных пространств, реальных предметностей, их наполняющих, и рождающихся в них, взрослеющих, куда-то путешествующих, что-то творящих, стареющих. То есть все вот эти возрасты, это опять же изображение нашей внутренней структуры, которую мы воспринимаем как некие реальные возрасты в пространстве, течение времени. И вот мы вот эту нас, рассказанную Господом, воспринимаем как реального персонажа реальной жизни в реально существующей Вселенной. От своего детства до своей старости и завершения, которое мы воспринимаем как смерть физическую вот этого тела. И потом мы эту историю воспринимаем как воскрешение в том мире и уже существование вне времени и пространства постоянное, которое называется вечностью, в котором мы входим в частности той господствующей любви, которой мы дали господствовать в себе здесь. Хотя на самом деле это Господь дал нам, в зависимости от нашего выбора внутри, который воплотился в выбор То есть вид как бы действий вовне, которые были разверткой вот этого внутреннего нашего выбора, который по сути совершается вне пространства, вне времен, но развертывается и изображается для нашего восприятия в пространствах и временах. То есть можно сказать, что этой внешней жизнью рассказывается наш внутренний выбор. Но мы его воспринимаем так, словно мы этот выбор совершаем вот здесь, среди предметов, пространств, времен, в этом теле. И в рамках этих всех видимостей восприятия нам представляется, что мы можем тут, выбирая, стать негодяем, или стать праведником, или как-то вообще прожить жизнь, как червяк ползающий, и что мы в любой момент это можем поменять. И да, мы можем поменять на этом уровне восприятия. Но только потому, что выбор был совершен там, где нет ни пространств, ни времен, ни предметности, ни материи. И он тут не воплощается. Опять же, это говорится, что все это видимости. Почему? Потому что нет ни тел, ни пространств, ни времен, ни звезд, ни галактик, ни кресла, ни ковра. Но есть воздействие на наше восприятие изнутри, которое дает нам такие видимости, что нам кажется, что все это воздействует снаружи на наше внутреннее. Отсюда же, все вот эти, вот если вы знаете, там, магия, заклинания нужно читать в определенный период времени, с определенной, все эти формулы составляются. Как они составляются? Они составляются по внутреннему наитию, черному наитию. Вот маг обладает черным наитием, он знает или чувствует соответствие. И он для себя, вот как ученый подбирает ингредиенты, например, техник, и создает сплав. Вот он берет медь, алюминий, какие-то добавки, и получает дюралюминий, который обладает совершенно иными свойствами. Вот этот маг, он, вернее, современные маги этого не знают, большинство, по крайней мере, а древние это знали, вот магия это пришла из того времени, когда люди обладали знанием науки соответствий. И они знали, что вот если совместить эти ингредиенты, а ингредиенты что? Поступки жизни. То есть выбрать время года. То есть это дождаться его, вот именно в эту ночь выйти, что-то совершить. То есть в прямом порядке, когда человек, он отдает себя на поток божественному провидению, он дает себя формировать божественному провидению и только старается совершать правильный выбор. Это вот как парусник, когда он плывет по ветру, вот есть ветер, есть море, есть скалы, есть какой-то пролив. А задача капитана, руководствуясь картами и идя по ветру, мудро направить корабль в пролив и прийти в тот порт, в который его направляет этот дующий ветер. Вот это называется отдаться божественному провидению. А есть искусники, которые умудряются идти просто против ветра. Вот есть такая техника парусного спорта, которая позволяет идти практически против ветра. Вот в этом смысл магии. То есть хитрыми вот этими маневрами идти против ветра. И ветер тебе дует в направлении там мыс Горн, а ты в это время пытаешься пробраться к Северному полюсу. Тебе кажется, что вот там тебя ждет какая-то твоя личная гиперборея. Хотя все ветры направлены против этого, все течения против этого. Но ты выработал себе навигационные способы, способы карты и так далее. И ты лавируешь и упорно, как говорится, мышка плачет, колется, но упорно продолжает доедать кактус. И вот в этом смысл начать мыслить духовно. То есть, казалось бы, какая разница? Мыслишь, ты понимаешь, ты, что этот вот сезон, что сейчас зима, допустим, приходит, что это вот внутри процессы. И ты не можешь повлиять, ты не можешь усилием воли превратить зиму в лето, чтобы лето пришло сейчас, а не зима. Тогда, казалось бы, какая разница, что ты, что материалист, все равно мы должны будем пережить эту зиму, эти морозы, греться, там, добывать себе пропитание, как-то устраиваться. Но от нашего осознания, от понимания, что происходит, идет совершенно различное формирование нашего внутреннего личностного. То есть наше внутреннее личностное формируется через осознание. И человек, понимающий, что происходит, проходящий через зиму, и материалист, проходящий через зиму, у них формируется совершенно различная вот эта внутренняя ментальная структура. То есть то, что называется их духом. И когда все состояния исчерпаны, то вот этот вот внутренний дух, это совершенно разное личностное. Из материалиста с большой вероятностью получится демон преисподней, который и внутренне живет по материальным представлениям, которые он заимствовал из своего неправильного понимания происходящего. А человек духовный имеет все шансы, изменив свое внутреннее понимание, уже даже в этой жизни себя вести иначе, чем материалист. Совершенно иначе относиться к событиям. Например, когда человек понимает, что все происходящее вокруг это только видимость и восприятие, он это уже легче и переносит все на самом деле несчастья, все утеснения, которые... Потому что он полностью отдается на провидение Господне и понимает, что это всего лишь изобразительность тех процессов, которые внутри него происходят и которые должны произойти, чтобы сформировать его вечность наилучшим для него образом. То есть то, что, как говорится, наступит потом. Хотя он понимает, что это потом, это только иллюзия, потому что это потом находится уже сейчас. Это не то, что... Хотя это будет выглядеть так, что сначала он прожил жизнь, потом умер, потом пришел туда. Но мир духов и внутреннее человека, оно находится внутри всего этого, потому что все его внешние обстоятельства жизни есть проекциями тех состояний внутренних доброго истинного, или же наоборот злого и адского, которое находится в нем. Вот прямо сейчас. И каждое мгновение нашей жизни, оно не является следствием предшествующего мгновения, а оно выглядит как таким следствием. Вот как в этой цитате, которая находится, взята из латинского слова, что формирование сезонов года выглядит наклоном эклиптики Земли по отношению к Солнцу. И да, на нашем уровне оно так и воспринимается. Но на самом деле это только посредствующая, видимая причина. А это все соответствия, которые нами воспринимаются, как Солнце, как наклон Земли, как движение ее по орбите. А что суть заключается именно вот в этих внутренних процессах, которые происходят нас, и которые воспринимаются нами как некое непрерывное материально-природное течение жизни, хотя на самом деле каждое мгновение этого течения формируется отдельно по соответствиям воздействия нашего чувственного восприятия. И не существует как некая самостоятельная реальность, а есть лишь видимостью этого восприятия, которое и формирует у нас видимость существования всего этого материального мира. Ну, вроде бы я по этой частности на сегодня прошелся. Класс. Так что аминь.
Да, да, да. Вот я теперь смотрю, как я выглядел, мое объяснение туда кинотеатра с фильмом про Чапаева, какое упрощенно, я не скажу примитивно, но упрощенно. Как упрощенно выглядит вся философия буддизма в свете этой лекции. Уже она очень упрощенная. Будда, может быть, и видел все это, но он не понимал так и нам не рассказал это. Будда говорил о реальности и нереальности и завел меня туда. Не будем его объяснять. Но он видел одну сторону. Вот, допустим, эту. Не видел эту. Или видел эту, но не так объяснил эту руку. Не увидел он живую руку так, как увидел, ну, в данном смысле, так.
Фактически не так,
А Господь, да, Сен-Моргу Господь открыл, да.
Тут ведь как? Вот в чем проблема с Буддой? Будда фактически увидел то, что не есть, но абсолютизировал то, что не есть, в то, что есть.
Совершенно верно.
Вот. Но Будда понимал. Дело в том, что это вот его последователи скорее абсолютизировали. Будда-то на самом деле, он от всех этих спекуляций отбивался. Он говорил, что есть страдания, есть избавление от страданий. А когда мы начали говорить, ну вот что реально, что нереально, говорил, да это не важно. Важно то, что от страдания можно избавиться. И вот есть восьмеричный путь благородный. А благородный восьмеричный путь фактически есть то, что я сказал. Вот. То есть привнесение изменения внутреннего путем изменения внешнего. То есть в чем благородный восьмеричный путь? Не делать чего-то. То есть прекрати делать то, что вызывает тебе жажду, и жажда постепенно от тебя уйдет. Вот если ты захочешь такой, как ты есть, сразу прекратить жажду всего, то ты не прекратишь, потому что уже твое же само желание прекратить желание всего уже есть ложное в себе, потому что в нем все твое соть бьется, все твое вот это вот эго, все твое стремление получить только с обратным знаком. А он говорил, надо потихоньку расформировать, избавляться от неправильного. Ведь Будда говорил не столько о ложном, сколько о неправильном. Неправильной жизни. Даже неправильных представлениях о неправильной жизни. А уже многие его эпигоны, они пытались абсолютизировать его, скажем так, подходы. Так что я считаю, что в основном это не ограничение Будды, а ограничение его последователей, которые, ну, вместо того, чтобы заниматься делом, занимались теоретизированиями и попытками постичь непостижимое, от чего их, собственно, Будда и отговаривал. Ну что, может, у тебя, Сергей, есть какие-то вопросы? Ну что, тогда идем пить чай. А там уже поговорим.